говорит Радио Свобода. Время гостей на Радио Свобода ежедневно по будням с 19 до 20, время московское. У микрофона Анна Качкаева. Добрый вечер. Как всегда, мы, если в студии экономисты, говорим о кризисе в последние пару или тройку месяцев. Президент Института энергетической политики Владимир Милов сегодня наш гость. Добрый вечер, Владимир. Зачин будет таким, поскольку у нас сейчас все спорят о том, означает ли нынешний кризис смерть капитализма. Ну, во всяком случае, об этом говорят ведущие умы экономические в Америке. Впечатляет, безусловно, падение промышленного производства и ожидание количества безработных в России. И Минэкономразвития, как и об этом говорят, и наши чиновники от экономии вот говорят, что с бюджетом теперь уже большие проблемы. Президент Медведев сегодня стало ясно, что он сокращает количество своих чиновников в администрации. Сегодня в Москву это тоже так как-то накладывает некоторый политический контекст на происходящее. По-тихому доставили Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. Тоже как-то связано с экономикой или, может быть, не связано. А вы вместе с Борисом Немцовым выпустили уже традиционный третий доклад, который называется «Путин и кризис». Вот тезисно мы будем сегодня говорить об этом, о том, в каком состоянии, на каком этапе кризиса находится Россия, как быть и правильно ли себя ведет правительство. Владимир Милов, и вопрос ему, пожалуйста, задавайте на номер смс-сообщения, можно послать +7 903 743 2801, пейджер в Москве 660-10-55, электронная почта mail@radio-svoboda.ru, а телефон прямого эфира 8 800 200 22 12, он бесплатный для жителей всех регионов России, пишите и звоните. Я начну с того, что ваш доклад был обозначен как некая правда о кризисе, потому что официальная пропаганда и официальное правительство, мягко говоря, эти месяцы лукавило или говорили неправду. Но вот у меня такое ощущение, что уже теперь не лукавят и даже с правдой согласны, как будто ваш доклад прочли. Его опубликование.
Во-первых, все-таки, мне кажется, очень важно донести до людей истину и рассказать им то, что действительно происходит в экономике. Так много мифов на них обрушилось за последние полгода, и причем официальная позиция властей и пропаганды все время меняется, что мы с Борисом посчитали просто необходимым так вот системно изложить в виде короткой брошюрки мысли о том, что происходит в экономике, что нас дальше ждет, кто виноват и что делать, самое главное, да. Нам кажется, что есть дефицит сегодня вот в такой информации у россиян, и они получают такие противоречивые сигналы. Ну, помните, как нам рассказывали, что девальвации рубля не будет, и Медведев говорил, что он деньги хранит в рублях, а сейчас нам официальные лица говорят о том, что официальный этап девальвации уже закончился. Ну, то есть, вот это такая типичная история, как нас, в общем, власти держат за дурачков. Мы считаем необходимым людям глаза раскрыть на то, что происходит, и прежде всего на то, что кризис ударил по России гораздо тяжелее, чем по другим странам. Хотя
вот давайте,
он вроде бы начался в Америке.
Да,
а в России все примерно в два
раза
хуже.
Ну, с этим вы не спорите. Да, он там начинался, и не случайно и филантропы, и миллиардеры теперь говорят, что вот как-то вся капиталистическая система зашаталась, Марксом все увлеклись. Но, тем не менее, все-таки почему в России он оказался, по-вашему, таким тяжелым?
Ну, во-первых, я вот два слова хотел бы сказать, Аня, если вы не против, про там кризис мирового капитализма
и про все эти идеи, что
якобы это признак краха либеральной капиталистической модели экономики. На самом деле, я как раз среди тех, кто не согласен с этим. Просто, знаете, вот на фоне такого действительно тяжелого развития событий в мировой экономике сейчас очень возбудились есть такие традиционные критики капитализма и проповедники социалистических идей.
То есть Сорос проповедник социалистических идей.
Некоторые из известных предпринимателей тоже примкнули к этому хору. Но на самом деле, мне кажется, очень многие известные экономисты, аналитики, политики тоже, они прекрасно понимают, в чем истинная причина этого кризиса. И, кстати, всегда указывают среди главных причин как раз не столько поведение участников рынка, сколько провалы в регулировании рыночном. И, в частности, я, например, считаю главным виновником того, что происходит, вовсе не рыночные силы, а бывшего руководителя американской Федеральной резервной системы Гринспена, который в последние несколько лет занимался, ну, по сути, вот помните, у нас в 90-е годы была дискуссия между монетаристами, которые там выступали за ограничение денежной массы, и теми, кто призывал печатать деньги, чтобы экономике было хорошо.
Ну, как-то мы в этом тогда плохо разбирались, честно говоря.
В Америке
говоря,
победили те, кто призывал печатать деньги. Да? Очень длительное время Федеральная резервная система поддерживала низкую процентную ставку, выбрасывала в экономику море дешевых долларов. Вот это изобилие дешевых долларов, ничем не обеспеченных, вот эта безответственная эмиссионная политика США, она привела к тому, что возникла масса пузырей, которые полопались, вот, собственно, кризис из-за этого и возник. Объявлять в этом силы свободного рынка, ну, это странное дело. Конечно же, капиталисты пытались нащупать там, где, собственно, какие-то инструменты приносят им наибольшую прибыль. Трудно их в этом обвинять. Скорее, нужно искать первопричину. Поэтому я не считаю, что то, что происходит, это кризис капитализма, это скорее кризис безответственной
эмиссионной политики. Я поверну немножко иначе. Скажите, вот Джордж Сорос говорит, что произошедшее он готов сравнить с тем коллапсом, который произошел после распада Союза. А на самом деле сейчас никто ничего не знает. Вы с этим тоже не согласны?
В том, что никто ничего не знает, я готов согласиться. Сейчас как раз мы в такой фазе развития мирового кризиса, когда еще предстоит делать выводы и о том, что происходит, и об антикризисных мерах, которые принимают разные правительства, и их эффективности. Хотя некоторые выводы уже можно делать. И вот про российские антикризисные меры мы как раз и пытаемся делать выводы в нашей книжке с Борисом Немцовым.
Хорошо, давайте к России. Так почему в России, по-вашему, все тяжелее, чем во многих других странах?
Ну, на наш взгляд, во-первых, это следствие того, что у нас сложилась абсолютно неэффективная такая спекулятивная модель экономики, о чем мы, кстати, ровно год назад писали в докладе «Путин. Итоги». Да, вот как раз в феврале 2008-го доклад «Путин. Итоги» вышел. Мы говорим о том, что Путин построил в России спекулятивную модель экономики, абсолютно ненадежную, не подкрепленную фундаментальным развитием, которая в основном строилась на притоке дешевых нефтедолларов и спекулятивного капитала. Как только все это закончилось, модель рухнула. Вот это ровно то, что мы с Немцовым предсказывали год назад, да. Ну и вторая причина, кроме вот этой важнейшей фундаментальной, состоит в том, что вообще-то к такой ситуации, которая возникла, надо было быть готовыми, и власти должны были иметь инструменты для того, чтобы эффективно управлять кризисным развитием событий. Мы видим, что прошло примерно полгода с начала активной фазы кризиса в России, где-то в августе она началась, да, когда пошли утекать из страны капиталы, пошли падать цены на широкий спектр сырьевых товаров. И вообще-то не надо было быть пророком, Кассандрой, да, для того, чтобы знать, что такой сценарий возможен. Ну, например, вот я, там, многие другие экономисты, мы говорили еще год-два года назад о том, что могут цены на нефть упасть, может начаться отток капитала из России, да. Мы видим, что власти оказались просто не готовы к этому. Мы видим, что они объявили примерно 6,5 триллионов рублей антикризисных мер, да, которые они готовы выделить и уже выделяют в разные сферы экономики. Мы видим, что они потратили больше 200 миллиардов золотовалютных резервов, и мы видим, что никакого эффекта это не приносит. Да? То есть вот промышленность падает там 16% в месяц. Сегодня пришли данные о том, что ВВП в январе снизился на 9%. Да? То есть мы видим, что ровно все... Вот еще, Аня, это очень важно понимать, что еще несколько месяцев такого падения, и объем промышленного производства в России, и объем ВВП вернутся к допутинскому уровню, к 99-му году, если такими темпами все это падение будет продолжаться. То есть вот получается, что и не было никакого Путина.
И вы говорите, кстати, в своем докладе, что проблемы и с резервным фондом. Правда, что его не хватит с такими темпами трат? до конца года?
Ну, конечно, не хватит, совершенно очевидно, потому что, во-первых, сейчас осталось около, там, чуть меньше 400 миллиардов долларов, да, из них примерно 200 миллиардов это бюджетные деньги, которые лежат на счетах правительства в Центробанке, еще 200 миллиардов это, собственно, резервы Центробанка, да. Вот все бюджетные средства, которые есть в резервном фонде и в фонде национального благосостояния, они уйдут на покрытие дефицита бюджета и на финансирование тех антикризисных мер, которые хочет реализовывать правительство. Мы видим, например, что они обсуждают сегодня новый бюджет. Вообще это фантастика, да? Страна впервые со времен коллапса Советского Союза вошла в Новый год без бюджета. Потому что тот бюджет, который приняла Дума в октябре и Медведев подписал в ноябре, конечно, бюджетом назвать нельзя. Уже всем было ясно, что нефть не будет стоить 95 долларов, а рубль не будет, доллар не будет стоить 24 рубля. Да? Но его тогда, тем не менее, приняли, все депутаты проголосовали послушно. Да? Сейчас пересматриваем, и тем не менее власти хотят расходы еще увеличить. Да? Понятно, что на это дело, конечно, практически все бюджетные резервы, которые есть, они проедят. Что касается оставшихся 200 миллиардов долларов Центробанка, то в этом году предстоит погашать порядка 150 миллиардов долларов корпоративных долгов, которые негде взять. На мировом рынке кредиты взять трудно. Да? Вот и что у нас останется к 1 января? Это вот вопрос, Володь, который
вопрос
мы задаем.
На этот вопрос мы попробуем с вами ответить сразу же после короткого объявления на Радио Свобода.
Грани времени. Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Возродит ли общественный интерес к делу ЮКОСа этапирование в Москву Михаила Ходорковского и Платона Лебедева? Об этом говорим с бывшим директором программ фонда «Открытая Россия» Александром Осовцовым.
Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Владимир Милов сегодня со мной в студии, у микрофона Анна Качкаева. Мы продолжаем обсуждать третий доклад Милова и Немцова «Путин и кризис», но на самом деле не столько даже тезис этого доклада, сколько нынешний этап и состояние России в кризисе, и что с этим делать, и как говорит Владимир, кто виноват, и что делать. Традиционные русские вопросы. Я буду сейчас и вас подключать к нашему разговору, но прежде давайте разберемся вот все-таки с бюджетом. Это означает, что правда, резервов практически не осталось. Я так понимаю, что проблемы будут с зарплатами и вот это вот с налогами. Это все череда этих обстоятельств. И что же вот в этой ситуации, когда нет бюджетных резервных денег? Что?
Нет ответа. Вот мы как раз и говорим, что сейчас пока остаются у страны некоторые довольно значительные финансовые резервы, но мы говорим о том, что уже понятно, куда они уйдут в течение этого года. И что к 1 января мы подойдем просто с отсутствием вот хоть сколько-нибудь значимых резервов по сравнению с тем, что у нас было. Да? Но за
но
это время...
Жизнь же не закончится.
Вот это как бы большой вопрос, да, что нас ждет дальше. Потому что за это время мы, к сожалению, за последние годы создали вот такое огромное государство, которое вмешивалось во все сферы нашей жизни, прежде всего в экономику, да, размеры которого просто не позволяют надеяться на то, что мы безболезненно пройдем там предстоящие годы, предстоящий период кризиса. Кстати, вот Путин говорил в Давосе о том, что он ожидает оживления мировой экономики к 2009 году, значит, что дальше вроде как начнет восстанавливаться экономика российская. Я не понимаю, откуда у него такие данные. То есть прогнозы по мировой экономике пока достаточно пессимистичные. Это такой, наверное, самый оптимистический и ни на чем не основанный сценарий по поводу того, что выход из рецессии будет возможен к концу 2009-го. Это значит, что Россию ждет...
Мне тут один олигарх российский сказал, что 7 лет.
Россию ждет, на мой взгляд, как минимум 4-5 лет серьезных экономических трудностей. Могу объяснить, почему. Да? Вот считайте, 2009-2010 годы просто потеряны. Потому что даже если мировая экономика начнет восстанавливаться, у нас некоторый лаг потребуется. После этого, если в мировой экономике наступит стабилизация и некоторый рост, то цены на сырье наши основные экспортные товары, они очень долго не вернутся к достаточно высоким уровням, которые мы видели, там, скажем, в течение последнего года, да, там $100 за баррель и выше, поскольку на это потребуется время. Спрос на нефть, например, начнет расти с некоторым лагом после восстановления мировой экономики. Я отвожу этому процессу 4-5 лет, прежде чем мы сможем как бы вернуться обратно в то время относительного благополучия, которое у нас было. Но мы привыкли жить на приток дешевых денег с Запада в последние годы, который иссяк, и ожидать его восстановления не приходится. На что мы будем поддерживать вот эту модель
экономики? Вот все говорят, уповают на возможные наших производителей, на чуть более дешевые товары, на, может быть, вот поднимется собственный рынок.
Дело в том, что кто ведь был основным источником, локомотивом развития экономики в последние годы? Это вовсе не производители, а это сервисные предприятия, сфера торговли и услуг. Строительство, да, там финансовые услуги, гостиницы, рестораны, торговые предприятия.
Ну,
да,
так вот, все, наверное, вернутся к натуральному хозяйству.
То, что построено в России, это такая экономика супермаркета, о чем мы писали с Немцовым год назад в докладе «Путин. Итоги». Это экономика, построенная на потреблении, которое осуществляется за счет притока дешевых денег с Запада. Вот и все, точка. Дешевых денег больше нет, они утекают из России. На чем мы будем строить наше благополучие, непонятно. Никакой серьезной модернизации в промышленности не производилось, где возьмутся те самые производители, которые вытащат экономику России из пике, непонятно. Да? Мы видим, что, вот, например, автопрому ввели пошлины, дали там прямую финансовую помощь. Ну и что? Они начали производить хорошие машины? Да, в общем, нет. Да? Машины по-прежнему дорогие, плохие. Тем более, что покупательная способность у людей падает, даже при том, что «Жигули», там, «ГАЗ» или «ВАЗ» получают помощь.
Володь, ну хорошо, можно же без машин...
Подождите,
давайте совсем на землю опустимся. Ну, не обязательно машины можно не покупать, в конце концов. Было бы на что купить продукты, как-то лечиться, как-то учиться, ну, в общем, жить. И так Россия не избалована этим всем, во всяком случае, большая ее часть. Вот в этом смысле проблем, как я понимаю, не должно все-таки быть.
Не, ну вот граждане должны понимать, что уровень жизни будет очень серьезно сокращаться в ближайшее время. И уже сокращается. И придется сокращать собственное потребление. То есть теперь уже не стоит вопрос о том, чтобы там улучшить жилищные условия, подумать о более качественном образовании для детей, там, купить какие-то новые предметы быта там, постоянного пользования, да, там, не машину, а может быть какую-то бытовую хотя бы технику. Да. Все это придется откладывать, придется достаточно существенно урезать потребление, просто потому что не только не будет роста доходов и покупательной способности, а зарплаты будут сокращаться, сбережения придется тратить на то, чтобы хотя бы поддерживать какой-то более-менее приемлемый уровень жизни по меркам последних лет. И людям надо готовиться к тому, что вот эта история быстро не закончится, она продлится как минимум несколько лет.
Наушнички, пожалуйста. Виктор Иванович из Москвы, мы вас слушаем. Здравствуйте.
Добрый вечер. Анна, первый вопрос вам по вчерашнему передаче. Разрешите, пожалуйста.
Нет. Виктор Иванович.
Про Копенко я сейчас скажу.
Дорогой мой, давайте мы про Копенко сейчас все-таки разговаривать не будем. Вы задайте вопрос Владимиру Милову. А про Копенко взял ваш телефон, если вы по этому поводу, и постарается перезвонить по поводу проблем, связанных с военнослужащими. Так, Виктор Иванович уже отключился. Ну хорошо, Полина из Москвы, мы вас слушаем. Здравствуйте.
Скажите, да, пожалуйста, выступая перед депутатами, членами «Единой России», мэр Москвы Юрий Лужков сказал, что «я вас всех предупреждаю, доллар рухнет». А потом сегодня я тоже слушаю радио, и те же самые слова говорит Дерипаска. Вот объясните этот момент, пожалуйста, что будет с долларом, как вы представляете себе. И второй вопрос. Скажите, пожалуйста, вот люди как бы стремятся хоть что-то сохранить. Вот золото, от чего зависит его вот цена? От каких компонентов? Большое спасибо.
Спасибо. Но что касается доллара, очень многие люди давно пытаются похоронить доллар. Как-то пока не получается. Особенно мы видим, что в кризисные времена доллар вдруг сталкивается с достаточно бурным ростом. Но, понимаете, ведь стоимость валюты определяется относительно других валют. Это все очень просто, да. И в этом смысле, конечно, конкурентов доллару, особенно в трудные кризисные времена, нету. Потому что сейчас во всех экономиках дела идут плохо. Например, фунт британский не может быть конкурентом доллара, потому что Англия оказалась еще в большей степени уязвима. Там экономика последние годы строилась на финансовом секторе, да. Англия еще больше пострадала от кризиса. Фунт падает примерно так же, как рубль, да. Кто может составить конкуренцию доллару? Иена японская. Ну, мы видим, что Япония уже почти 20 лет не может выйти из серьезных экономических трудностей. И этот кризис тоже по ним ударил, да. Китайский юань, ну, простите, но китайская экономика полностью привязана к состоянию экономики США, потому что это основной китайский экспортный рынок. В Америке проблемы, сразу же трудности в китайской экономике. Юань по факту привязан к доллару, и никак надеяться на него как самостоятельную валюту нельзя. В еврозоне мы видим сейчас какие трудности, особенно связанные с тем, что им приходится переваривать экономики Восточной Европы, которые оказались слабыми и к этому кризису не готовыми, да. Вот четыре основные мировые валюты, которые могли бы конкурировать с долларом. Вот кто еще, да? Ну, о рубле серьезно говорить не приходится, потому что просто российская экономика очень маленькая. Ее размер — это 2% мирового ВВП, да? С такой небольшой экономикой мы не можем претендовать на то, чтобы рубль действительно стал мировой валютой.
Ну, я слышала, что вот разговор о том, что американская новая администрация может, например, обвалить доллар.
Понимаете, ну, какие-то локальные девальвации доллара возможны, но мы видим сейчас, что рынки смотрят на доллар все равно как на одно из основных спасений тихих гаваней в условиях кризиса, потому что американская экономика самая большая в мире, она самая здоровая с точки зрения условий ведения предпринимательской деятельности. Там доминирует частная собственность, защищены права собственников, там минимизировано вмешательство государства в экономику, там есть гарантии для инвесторов, страна никогда не объявляла дефолт по внешнему долгу, там силен предпринимательский дух. Поэтому инвесторы в условиях кризиса верят доллару, и это естественно, потому что, да, в Америке проблемы, но лучше сегодня нигде ни у кого нет. И даже если посмотреть на весь мир, то Америка еще получше выглядит остальных стран, несмотря на свои трудности.
Ну, Китай еще неплохо выглядит, как я понимаю.
Что касается золота, ну, конечно, да. Когда кризис, инвесторы бегут в золото для того, чтобы переждать, пока трудности кончатся. Я думаю, что временный рост золота связан как раз с тем, что люди не знают, куда больше инвестировать. Пока кризис продолжается, это тоже продолжится.
Марина, Москва, мы вас слушаем. Здравствуйте.
Здравствуйте. Я так всегда, когда слушаю профессоров такого рода, умных. Мне хочется сказать, ну если вы были такие умные, чтобы сейчас сдавать, вот вы 7 часов будете еще хуже, хуже, потом загнетесь, потом сдохнете совсем. А почему вы 7 лет назад не говорили? И все ваши прогнозы выглядят не прогнозами, а констатацией известных вам фактов, как будут бороться с Россией.
Не, ну это не совсем так, потому что я как раз могу похвастаться тем, что я, когда работал в российских правительственных структурах, я как раз призывал к тому, чтобы производить необходимые реформы, которые нужны были бы для того, чтобы нашу экономику к такого рода кризисным событиям лучше подготовить, да, и, в общем, я из-за того ушел работать из правительства, потому что не видел, что есть хоть какая-то воля эти реформы делать. Вы можете посмотреть мои публикации за последние годы, я как раз не столько предрекал кризис, сколько говорил о рисках того, что мы можем очень быстро обвалиться, если не создадим, например, современную банковскую систему, современную пенсионную систему, не проведем реформу монополий, не будем сокращать государственные расходы.
Ну вот как раз, Володь, о том, что все-таки делать, потому что на этот вопрос ответа все равно не звучит. Мы попытаемся ответить сразу же после короткой сводки новостей на Радио Свобода во второй половине часа. Ну а аналитический радиожурнал «Время и мир», который ведет Ирина Лагунина, выйдет сегодня в эфир в 22 часа. Тема этого выпуска – перемирие с талибами, в чем причина ухудшения отношений между Чехией и Францией, идеальные соседи, как Грузия и Азербайджан, удается избегать серьезных проблем.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 19 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. В Москве адвокаты Михаила Ходорковского и Платона Лебедева получили разрешение на встречу со своими подзащитными в следственном изоляторе «Матросская тишина». На процессе по новому делу ЮКОСа уже аккредитованы 50 журналистов. Следственный комитет при прокуратуре Российской Федерации подтвердил, что в Москве убит отставной генерал ФСБ Александр Рогачев. Генерал скончался от огнестрельного ранения в голову, его тело было найдено в автомобиле. В Москве неонацисты вновь выступили с угрозами в адрес руководителей информационно-аналитического центра «Сова». Директор центра Александр Верховский в специальном интервью «Радио Свобода» рассказал, что милиция пока проявляет бездействие. 2 марта центр «Сова» должен представить публике новый справочник о деятельности 30 открытых националистических организаций в России. Профессиональная деятельность рассматривается в качестве основной версии убийства помощника прокурора Ингушетии Ахмеда Таршхоева. Как сообщил корреспондент «Радио Свобода», во вторник утром неизвестные обстреляли машину прокурорского работника. В автомобиле находилась также супруга Таршхоева, которая сейчас находится в реанимации. Власти КНДР допустили консула России к экипажу российского теплохода «Омский-122», который шестые сутки удерживается в северокорейском порту Кимчхех. По словам дипломата, никакой угрозы жизни моряков нет, на корабле есть запасы воды и продовольствия. Ведутся переговоры об освобождении судна. В Узбекистане за период с 2004 по 2008 год около 1500 человек погибли в результате политических репрессий, говорится в докладе российского правозащитного центра «Мемориал». Северная Корея заявила, что ведет подготовку к запуску космической ракеты.
Время гостей на радио «Свобода», как всегда, по вторникам с 19 до 20, время московское. Сегодня наш гость – президент Института энергетической политики Владимир Милов. И мы продолжаем разговаривать о том, что же сегодня творится в российской экономике, на каком этапе кризиса мы находимся. И сейчас я буду уже читать ваше сообщение с пейджера. Вы можете присоединиться к нашему разговору. СМС-сообщение посылайте на номер +7 903 743 2801, пейджер в Москве 660-10-55, электронная почта mail@radio-svoboda.ru, телефон прямого эфира 8 800 200 22 12. Володь, и все-таки давайте вот, а что делать-то? Вы об этом говорите, и, собственно,
да,
мы все пытаемся понять, что
во-первых,
делать.
Конечно, возвращаться к важным реформам и строить другую экономику, чем была построена при Путине, там можем отдельно поговорить, какую, но с меньшим участием государства, с большей свободой для бизнеса и с меньшими государственными расходами, с меньшим уровнем зависимости от мировых рынков сырья, но это можно долго разговаривать об этом. Важнее, что делать сегодня, да, в условиях кризиса, какого рода помощь оказывать экономике. Ясно, что помощь в любом случае нужна. Вот как раз мы, и в нашем докладе с Немцовым об этом сказано подробно, мы предлагаем другую идеологию антикризисных мер по сравнению с властью. Сегодня они дают крупные объемы помощи узкому кругу корпораций и банков, которые дальше не распространяют эти деньги по остальной экономике, расплачиваются за свои прошлые неэффективные долги с западными кредиторами, да, придерживают эти деньги на своих счетах на случай там возможной банковской паники и так далее. Мы говорим о том, что эти меры не работают, деньги до экономики не доходят. Кстати, вот даже Медведев в своем послании Федеральному собранию говорил о том, что нужно раскупорить финансовые тромбы, да, которые у нас не позволяют помощь довести до непосредственно участников рынка. Так вот, мы говорим о том, что надо поддерживать не олигархов, не крупные корпорации, а прежде всего граждан и малый и средний бизнес. Поддерживать их нужно снижением налогов, обеспечением нормального доступа к кредитованию, в том числе и, возможно, прямой финансовой поддержки россиян, российских граждан, для того, чтобы поддержать их покупательную способность, для того, чтобы, кстати, и дать шанс нашим собственным производителям товаров и услуг. Потому что российская экономика сегодня обезденежена, и если россияне получат на руки некоторую помощь от государства, это очень сильно поможет поддержать внутренний спрос и экономическую активность в стране. Вот это сегодня не делается. Мы считаем, что это первоочередные меры, которые власти должны предпринять. Но они упорно зациклились на том, чтобы помогать крупным банкам, там, Дерипаске, Чемизову и прочим узкому кругу олигархов. Вот список из 300 предприятий, которые они приняли в конце прошлого года. Это неправильно.
Хорошо. А кто, как вам кажется, ответит в результате за кризис?
тяжелая ситуация, потому что у нас в последние годы сформировалась политическая система, которая построена на безответственности власти перед народом. У нас нет механизмов обратной связи. У нас в политической системе полностью исключены любые механизмы обращения ответственности на тех политиков, которые провалили свою работу. Все было построено так, как будто эти лидеры вечно будут нами править и всегда будут популярными. Вдруг все стало плохо, и оказалось, что у граждан нет возможности повлиять никаким образом на то, чтобы те политики, которые напортачили, да, они так или иначе ушли в отставку. Мы как раз считаем, что российское правительство за полгода развития кризиса уже показало, что оно не способно с своими обязанностями справиться, и во главе с премьером Путиным должно уйти в отставку, но никаких механизмов для этого не существует, потому что есть послушный президент, послушная дума, получается, что Путина просто и в отставку-то отправить некому. Поэтому это некоторый тупик, как он будет разрешаться, к сожалению, вот из-за того, что такая закупоренная вертикаль власти была выстроена, может быть, и не обойдется без каких-то волнений, протестов и турбулентности
общественно-политической. А нет, например, у вас ощущение, вот Ходорковского с Лебедевым привезли так тихонько в Москву, может быть, опять по привычке сценарию переключим информационное внимание на олигархов, на тех, кто уже сидит, и на тех, кого вы, например, назвали?
Ну, во-первых, я думаю, очень трудно будет переключить внимание людей с их пустеющих кошельков на какие-то другие очень важные проблемы, там, на олигархов из прошлого или на то, чтобы показывать пальцем на Америку как виновницу кризиса. Я думаю, что люди все-таки неизбежно начнут задавать вопросы, а вообще, почему мы стали вдруг так резко хуже жить по сравнению с предыдущими годами. Так или иначе, даже несмотря на информационную блокаду, я думаю, эти вопросы будут ставиться. Мне не кажется, что вот эти маневры с Ходорковским и прочее смогут людей отвлечь.
Господин Милов, на ваш взгляд, почему вместо того, чтобы обеспечивать госзаказами предприятия России, тем самым не лишать людей их работы и рабочих мест, правительство направо и налево раздает стабфонд? Сегодня приехал президент Таджикистана, наверное, опять за деньгами, как и Лукашенко, и президент Киргизии. Неужели Абрамовичу поддержка стабфонда важнее, чем госпредприятие? А о нас, пенсионерах, даже говорить не хочется.
Вот это созвучно тем мерам, о которых мы, представители демократической оппозиции, сегодня говорим. Мы как раз и говорим, что нужно помогать экономике, малому, среднему бизнесу, гражданам, а не избранному кругу лиц, там, будь то президент Рахмонов, да, или олигарх Абрамович. Мы как раз говорим о том, что идеологию антикризисной политики надо в корне менять. По-моему, я уже об этом сказал.
Михаил, Московская область, вы в эфире, здравствуйте.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
У меня вот будет такой вопрос. Вот моя жена работает в крупной частной фирме, аптечная сеть в Москве и в других городах. Я каждый день от нее слышу план, план, план. Я ее спрашиваю, у вас там что в фирме? До сих пор социализм? Вроде бы сейчас уже давно рынок. А если рынок, то вы должны что-то предлагать, чего нет у других, либо снижать цены. Так как вы скажете, они действительно живут при социализме или это что-то другое?
Ну, я не знаю вашу конкретную ситуацию, но, к сожалению, вот еще раз, и это созвучно тому, что я говорил выше, мы построили такую экономику, где очень сильное влияние монополий, очень часто связанных с властями, в частности, это касается, например, различных розничных сетей, которые связаны с какими-нибудь региональными или местными начальниками, которые просто держат рынок под контролем, не допуская туда конкурентов, и, в частности, это приводит к тому, что не снижаются издержки, не снижаются цены, а за всю неэффективность и монопольную ренту приходится платить нам, потребителям. Да? Вот это такая важная проблема российской экономики. Мы видим, кстати говоря, что инфляция продолжает оставаться высокой, и мы не видим реального снижения цен, несмотря на то, что покупательная способность
Виктор
населения падает.
Виктор вас спрашивает, кстати, почему растут тарифы в условиях снижения цен на топливо?
Вот это вообще колоссальный, конечно, такой парадокс. Да? Вот, например, мы видим, что нам в последние годы объясняли, что внутренние цены на бензин, например, растут в связи с тем, что выросли мировые цены на нефть. Да? Мировые цены на нефть в три раза рухнули за последние полгода, да? А тем не менее цены на бензин розничные, ну, практически ценники не изменились и даже где-то продолжают расти. Вот это как бы парадокс, да? Объяснение очень простое. Российская экономика сильно монополизирована. И, например, то, что было краеугольным камнем правительственных экономических программ еще в 97-98 годах, демонополизация экономики, при Путине просто оттуда ушло. наоборот, при Путине монополии укрепились. И, собственно, вот эта монополизированная экономика, всевластие монополистов, это то, что не позволяет сегодня снизить цены и в том числе помочь поддержать нашу с вами покупательную способность.
Александр, реагируя на ваши слова, пишет нам: выход очень простой, должно быть еще больше государства. Надо распотрошить никчемных ельцинских олигархов, сумевших залезть в долги, чтобы все доходы от углеводородов, металлов и прочее не шли на Челси, Куршавели, а в госказну, а всех Абрамовичей и прочих дерипасок выдать западникам, пусть сажают их за долги.
Ну вот, кстати, насчет олигархов, как раз, мне кажется, пора уходить от некоторой мифологии, которая у нас сложилась, да, вот сказали слово ельцинских олигархов. Знаете, на самом деле, если посмотреть на нынешних российских олигархов, то подавляющее большинство там это олигархи уже путинские. Там, безусловно, есть те, кто в том числе был причастен к ельцинской семье, да, и такие вот старые выжившие олигархи, которые там победили некоторых своих конкурентов, там Ходорковского, Березовского и так далее. Вот мы видим, есть Абрамович, есть Дерипаска, это люди из старого времени. Но доминируют-то люди уже совершенно нового порядка, Чемезов, Ковальчук, да, вот Сечин, да, вот эти вот путинские друзья, мощь которых гораздо больше олигархов из того старого времени. То есть путинский период дал России гораздо больше власти олигархов, чем было до этого. Вот это очень важно понимать.
Когда вожди выбросят за борт, спрашивает ваш Федор, вы морально готовы занять мостик?
Ну, мы, безусловно, готовы предложить стране свою программу действий, в том числе по борьбе с экономическим кризисом. Мы готовы занять и командные посты в руководстве страны. У демократической оппозиции есть команда людей, которая готова была бы это сделать, но мы совершенно не призываем к тому, чтобы поменять их на нас. Да? Мы призываем к тому, чтобы в России были восстановлены нормальные свободные выборы, честная политическая конкуренция, свобода прессы. Мы призываем к тому, чтобы россияне сами выбрали тех политиков, которых
потому
они хотят
видеть
у власти.
Потому что, честно говоря, наверное, никто сейчас там не захочется, не захочет оказаться-то.
Ну, знаете, вот, кстати, очень многие вот, российские демократы и либералы, да, они на себе испытали, когда в трудный период, когда нету очереди на занятия ключевых государственных постов, когда тотальный кризис, разруха, им приходится приходить и что-то делать для того, чтобы вытащить из этого страну. В этом нет ничего нового. Но я как раз подчеркиваю, что мы хотели бы, чтобы в России по итогам свободных выборов было бы сформировано коалиционное правительство большинства, где мы, безусловно, готовы участвовать на базе соглашений с теми партнерами, которые тоже наберут, как и мы, надеюсь, достаточные проценты на выборах. Вот еще раз, это должен быть выбор России. Это не мы хотим сесть в какие-то кресла вместо Путина, да? Мы хотим вместе со всеми на равных условиях участвовать в открытых конкурентных выборах и думаем, что можем получить там достаточно высокие проценты голосов.
Время гостей. Владимир Милов сегодня со мной в студии. Анатолий Петрович, мы с вас слушаем. Здравствуйте, из Москвы вы звоните, да? Да-да-да.
Добрый вечер.
Да.
Добрый вечер.
Мы слушаем вас, Анатолий Петрович.
Я хочу сказать вот Белову. Знаете, я не сторонник Путина, вот я про себя. Я его противник. Но вспомните, когда вы пришли к власти в 90-х годах, вам мешали коммунисты. Вы говорите, что коммунисты все сделали плохо. Вот когда коммунистическая идеология уйдет, у вас все будет хорошо. Вы потерпели фиаско. Теперь вы кричите, что вам мешает Путин и его окружение. Где логика-то? Доллар рухнул давно. Вы же это прекрасно знаете. Весь мир, все экономисты мира, видные экономисты, думающие, они сейчас стараются вмешаться на государственном уровне, чтобы ликвидировать этот кризис. Вы же утверждаете все с точностью. И Качкаевой хочу сказать. Месяц назад, помните, я вам говорил, что в Прибалтике все очень плохо. Вы мне говорили, а когда вы там были последний раз, там вообще рай. И что?
Нет, про рай я вам не говорила, но точно совершенно...
Будьте любезны, отвечайте на мои реплики.
Пожалуйста. Отвечаем. Да. Да. Ну, во-первых, вот коллега говорил, что доллар рухнул, да. Ну, я что-то не видел этого, да. Доллар резко укрепился к основным мировым валютам в последнее время. К рублю доллар вырос на 55% за полгода, если я не ошибаюсь, да. Это очень резкий рост. Неправда все, да. А вот коллега говорит, что сейчас ведущие экономисты говорят о том, что нужно больше государственного вмешательства в экономику. Да нет такого. Есть отдельные экономисты, которые об этом говорят, да. Но это совершенно не очевидно. Я думаю, нас ждет жесткий анализ в будущем тех антикризисных мер, которые принимают основные мировые правительства, которые связаны с государственной помощью, там, с выкупом банков, корпораций и так далее. Думаю, нас ждет еще, ой, какой жесткий разбор полетов, насколько это было эффективно. Вот, например, нынешний кризис сравнивают с Великой депрессией. Так вот, уже давно доказано, да, что вот тот масштаб кризиса, который был во времена Великой депрессии, он был вызван в основном такими медвежьими и неуклюжими действиями администрации Гувера, а вовсе не тем шоком, который случился на фондовом рынке. Да. Что касается того, там, что вы вот говорили про там, то, что нужно избавить страну от коммунистов, да, это было абсолютно правильно. И, безусловно, это пошло России на пользу. И то, что мы имели 10 лет устойчивого экономического роста, да, это как раз было следствие того, что в 90-е годы были проведены реформы, которые демонтировали социалистическую экономику, ввели рыночные институты, свободное предпринимательство и так далее. Если бы этого не было, никакого экономического роста в стране в 99-2008 годах бы не было. И более того, сегодняшняя экономика, ну, конечно же, даже несмотря на ее проблемы, она гораздо более устойчива к кризисам и к разным трудностям, чем та, которая была в 90-91 годах, когда был просто тотальный крах, ничего не работало, вся страна развалилась, да, и та экономика, которая была в 98 году во время дефолта, которая все еще испытывала тогда на себе сильное влияние вот основ коммунистического хозяйствования. Слава богу, что мы избавились от коммунистического наследия, и это дает нам некоторый шанс на то, что мы сможем из этого кризиса все-таки выйти, я надеюсь, как можно менее болезненно.
А вот злорадство по поводу Латвии я совершенно не приемлю. Про рай я там никогда не говорила, хотя в Прибалтике хорошо. И кто там бывал в последние годы, совершенно точно это может подтвердить. То, что у них проблемы, ну так везде проблемы. И премьера там сейчас сменили, и вот наш олигарх Альфовский пострадал, хотел пристроить своего начальника, да, это, а его сегодня уволили.
Это смешная история.
Веду, но, да, историю вот, с Авином и
вот,
Гафином.
Смотрите, я, Анна, я хочу здесь очень важную вещь подчеркнуть. Это касается не только Прибалтики, но, например, таких стран, как Венгрия или та же Исландия, да, которые очень сильно пострадали от того, что завязали свои экономики на финансовый сектор, и это была ошибка с их стороны. Но, с другой стороны, если мы посмотрим на то, как сильно выросло в странах Прибалтики, например, производительность труда за последнее время, мы увидим, что рост их благосостояния в основном был основан на том, что просто люди работали лучше. А в России, к сожалению, и даже Путин с Медведевым отмечали это постоянно, и никогда не забывали об этом сказать, что в России доходы людей росли примерно в два раза выше, чем росла производительность труда. Вот это была наша главная проблема, да, от которой вот мы сейчас и страдаем.
Сергей, Архангельская область, здравствуйте.
Здравствуйте, Владимир. Вот скажите, пожалуйста, как девальвация рубля, как на ваш взгляд, какова будет реальная инфляция? И вот в связи с этим нам утверждают, что вот все там уже заложено в бюджет, насчет социальных выплат, уже все прогнозировано на будущее далеко. Это вот Валентина Петренко недавно утверждала. Так вот, все-таки, на ваш взгляд, каковы будут реальные выплаты социальные? И какова будет реальная инфляция в связи вот с страной страшной ситуации девальвации рубля?
Да, ну, вы знаете, так трудно ответить на эти вопросы, потому что я не знаю, что будет делать Путин и его правительство сейчас, да, бюджет еще не принят, и он непонятен. Пока что понятно, что они собираются резко увеличить государственные расходы, причем, знаете, это ведь далеко не на социальные цели расходы увеличиваются, расходы опять же увеличиваются на поддержку корпораций. Опять будут увеличиваться расходы на чиновников. Это вот то, на что в основном расходы росли в последние годы.
Ну почему? Вот все-таки сокращают расходы, и Дерипаски сказали, что, наверное, не дадут больше денег.
А я не вижу, чтобы расходы в реальности сокращали. Там то спустили указивку всем ведомствам о том, чтобы урезать расходы на 15%. Но я, когда работал в правительственных структурах, я это дело проходил. Я знаю, чем это кончится. Это кончится тем, что все докажут, что в целях там национальной безопасности расходы им, наоборот, надо повысить. Вот это ровно как происходило в последние годы. И тот проект бюджета, который сейчас обсуждается в правительстве, он предполагает увеличение расходов, причем вовсе не на социальные цели, еще раз заметьте. Да? Я думаю, что это может вызвать довольно сильный инфляционный шок в стране. И мы видим, что уже в этом году, в том числе, кстати, из-за падения курса рубля, мы видим, что инфляция выше, чем в прошлом. Хотя Кудрин говорил несколько раз там, в последние месяцы, что инфляция будет ниже. Да? Пока это не оправдывается прогноз. Вот я этого очень сильно боюсь, потому что инфляция – это серьезная проблема прежде всего для менее обеспеченных слоев населения. Более бедные люди страдают от роста цен сильнее всего. И еще раз, это следствие не только безудержного наращивания ненужных госрасходов, не социальных, а других, да, и это следствие того, что в российской экономике доминируют монополии, которые мешают снизить цены на товары и услуги, да, для того, чтобы облегчить борьбу с инфляцией.
Еще один Сергей вас спрашивает. После развала Союза наступила большая закупка во всем мире. Американские десятки триллионов долларов не исчезли, на них скупались страны и люди. Но далеко не вся собственность оказалась у тех, кому она предназначалась. А уже сейчас начинается передел этой собственности. Так ли, видимо?
Не очень понял я вот это описание из вопроса слушателя, поскольку, по моим представлениям, как раз наоборот, Америка последние там 20 лет в основном настраивалась на жизнь в кредит. Кредит, да, американцы очень много назанимали для того, чтобы потреблять и потреблять.
Ну, может быть, наш слушатель имеет в виду перераспределение собственности и в России в том числе, что
начнется... А вы видите, здесь много американской собственности. Я как бы, честно, не замечал, да. Я наоборот знаю, что в Америке много собственности принадлежит там китайцам, Саудовской Аравии, да, и даже Венесуэле, да, поверьте, у Венесуэлы есть крупная собственность, например, в Соединенных Штатах. Поэтому, на самом деле, Америка была самой открытой страной, которая ориентировалась в основном на жизнь в кредит, на потребление и так далее. Они сейчас страдают от этого, но я думаю, они сообразят, что у них были за ошибки, и начнут так или иначе довольно быстро восстанавливаться.
Это Александр просто реплику подает. Сенатор Лисовский когда-то выносил с Чубайсом коробку из-под ксерокса, но Чубайс точно не выносил. А сейчас, создав птицефабрику, делает полезное для страны дело. А Чубайса и большая часть, это у нас такое обобщенное представление о буржуазии, продолжают носить коробки. Если хотят доказать, что они нужны, пусть перестанут воровать и создают Форды и Майкрософты.
Форды и Майкрософты, да. Не, я как раз приветствую, что Сергей Лисовский занялся производительным бизнесом, в частности, птицеводством. Мне не нравится, с другой стороны, то, что он в основном стоит с протянутой рукой за госпомощью и как раз является активным лоббистом там, всяких заградительных импортных пошлин там, и так далее. Да? Вот это я против этого дела. То, что надо понимать, что пошлины – это прежде всего удар по российским потребителям. Курица будет стоить дороже, если сенатор Лисовский добьется своих протекционистских целей. Да? Но, тем не менее, конечно, да, я приветствую, когда люди начинают заниматься каким-то производительным бизнесом, делать что-то полезное. Нам надо им помогать. В частности, снижать налоги, облегчать доступ к кредитам. Это, к сожалению, то, что власть сегодня не делает.
Это майоровы и пишут. Интересно, кто же это, кроме прикормленных олигархов, после того, что произошло с ЮКОСом, решит строить даже самую честную свободную экономику, давать стране максимум природных ресурсов, обеспечивать работе сотни тысяч людей и платить огромные налоги.
Вот в этом и проблема, потому что капиталы бегут из России как от огня. 130 миллиардов капиталов утекло только за последние 4 месяца 2008 года. Да, вот из-за этого наша экономика сегодня обезденежена и так быстро падает, из-за того, что инвесторы не верят в Россию, они считают, что здесь не очень безопасно вкладывать свои деньги, да, что лучше это делать в каких-то других странах мира, из-за этого у нас и кризис развивается быстрее, вот из-за того, что мы не создали привлекательные среды для инвестиций, а вкладывать свои деньги в развитие здесь все боятся.
Раиса Николаевна из Москвы, вам такой замкнутый круг рисует. Все было плохо при Ельцине, причем тут Путин. Кто нам дал Путина? Тот же Борис Николаевич. Так что здесь виноваты все либерал-демократы.
Ну, либерал-демократы, конечно, виноваты во всем, да, но еще раз, вот мы в России, на мой взгляд, начали нащупывать правильную дорожку развития где-то в начале первого путинского срока, да, когда проводились важные реформы в экономике, когда страна становилась более открытой, когда еще можно было обсуждать любые проблемы по телевидению и избирать политиков на открытых выборах, да, мы двигались в ту же сторону, что и весь цивилизованный мир. где-то в 2002, 2003, 2004 годах мы с этой дорожки свернули, вот напоролись на то, что нынешний мировой кризис ударил по нам в разы больнее, чем по другим странам. Конечно, это результат того, что мы сбились с пути, нам на правильную дорогу развития надо возвращаться.
Борис Васильевич, Москва, вы в эфире, здравствуйте.
Спасибо. Здрасте. Между трудом и капиталом все равно неразрешимые противоречия. Все равно идеология, наживы, накопительство, она остается. А вот то, что у нас возникло, это возник звериный капитал, невероятнейший. И вот я раньше имел возможность отдыхать в санатории, дымоходах, я передвигался по стране, я видел Камчатку, Байкал, я видел десятки перевалов. Я хорошо зарабатывал. Теперь же я пенсионер, наш 38 миллионов. Мы в стране не социальные живем, а социального рабства. И в результате сейчас премьер-министр Швеции не может получать больше, чем в 4 раза самого минимального пенсионера. А у нас Зурабов в сотни раз будет получать. Путин в сотни раз больше получать. Вот что сейчас создано. Это звериный оскал капитала. И с ним, откровенно говоря, все равно постучится проблема между трудом и капиталом. И она серьезная.
Ну, я не согласен, что есть какое-то противоречие между трудом и капиталом. Скорее, наоборот, скорее в развитых современных западных странах там все хорошо, да, и там существует серьезное законодательство о защите прав трудящихся и хорошие пенсионные системы во многих странах. Вот, кстати, то, о чем мы сожалели очень сильно с Немцовым, и в докладе «Путин. Итоги» целую главу этому посвятили, да, что Путин за 8 лет так и не смог попытаться даже создать в России нормальную пенсионную систему. И это то, что мы, демократы, наше объединенное демократическое движение «Солидарность» в своей программе предлагает сделать. Мы предлагаем конкретные механизмы, как создать в России наполненный деньгами пенсионный фонд для того, чтобы платить людям достойные пенсии. И, к сожалению, мы не видим, чтобы власть хоть что-то делала в этом направлении. Вот все, что они делают, это предложили, Путин объявил в сентябре о том, что с 2010 года будет повышен единый социальный налог до 34%. Это, кстати, будет, если произойдет, это будет катастрофа для не только малого и среднего бизнеса, но и для предпринимателей вообще в России. И, кстати, для прав работников, потому что зарплаты уйдут в тени, люди будут меньше защищены. Вот этого делать категорически нельзя.
Сергей Митрофанов вас спрашивает. Может быть, вы витаете в облаках? На митинге с премьер-министром бывшим собралось всего-то 300 человек.
Ну, к сожалению, действительно, у нас прошел митинг в субботу, который был не очень многочисленным. Но проблема связана с тем, что очень многие люди наши за последние годы разочаровались в политике, и, в общем, уверовали в то, что никакой альтернативы нет и быть не может. Наверное, это наша задача, достучаться до них, да, объяснить им, что появляются политические силы, которые действительно могут альтернативную повестку для страны предложить. Пока что, может быть, мы не очень эффективно в этом плане работали, но будем работать, потому что России альтернатива нужна как воздух. Мы не можем дальше находиться в этом капкане тупиковой путинской политики.
Владимир Милов, президент Института энергетической политики, был сегодняшним гостем нашей программы. У микрофона была Анна Качкаева. Я благодарю вас и вас, уважаемые слушатели, за участие в разговоре. И напоминаю, что следом за нами итоги дня подведет Андрей Шарый. Тема этого выпуска – экономический кризис принес в Россию повышение цен, каким образом правительство должно бороться с инфляцией. Местные выборы в нескольких областях России грозят обернуться скандалом. И президент России выполняет обязательства перед патриархом Кириллом, как церковь распорядится собственностью, полученной у государства. Итоги дня. Андрей Шарый. Всего вам доброго. До свидания.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободаньюз.ру. Главные темы дня.
Марина Филипповна Ходорковская. О том, над чем смеется ее сын.
Комментарии экспертов.
Экономист Евгений Гавриленко. Сколько денег может съесть российская экономика и не подавиться?
В блогах Свободы.
Американские журналисты продолжают исследовать российскую вертикаль власти.
Сайт Радио Свобода свободаньюз.ру.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России.
Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 7220, 7305, 9520 и 11805. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».